Сегодняшняя неделя в церкви называется неделей сыропустною и еще называется прощенным воскресеньем. Сыропустная, потому что сегодня последний день, когда можем кушать сыр, молоко, яйца и молочные продукты и рыбу. И сегодняшнего дня, значит, заговление на Великий пост. То есть завтра, а точнее сегодня переход ночью, с 12 ночи начинается Великий пост, когда меняется день на новый день. И с этим понятно. А вот называется она прощенным воскресеньем, потому что Святая Церковь призывает всех своих верных чад попросить прощения у Господа, у Пречистой Матери, у всех святых Божьих, всех ангелов, и спросить прощения друг у друга, особенно если с одного прихода, живущие близко рядом люди, знающие, общающиеся друг с другом, а также те, которых мы общались, но в силу обстоятельств находимся в разных местах и не можем непосредственно лицом к лицу попросить, то мы должны, значит, мысленно, вот, если есть возможность, позвонить, если нет, то мысленно хотя бы просить прощения и простить от сердца каждому из этих близких, знаемых людей все, что только против нас не было с их стороны или нам казалось, что есть, а также если мы виноваты или чувствуем себя что-либо огорчительное делали кому бы то ни было. И спрашиваем прощения у всех христиан, знаемых и незнаемых, но примиряемся с теми, которых мы знаем. И в этом глубокий смысл этого очень величественное, торжественное действие, которое мы сегодня будем тоже производить. И, естественно, Церковь не случайно призывает к такому важному действу накануне Великого Поста, потому что мы вообще всегда должны просить прощения и примиряться по заповеди Господней. Но тут особый, как бы за один год от прощенного воскресения до прощенного воскресения, как бы берем вот этот период времени и за него просим усердно, от всей души, от глубины духа, просим прощения и примиряемся со всеми обидчиками, которые по немощи нашей или по немощи этих людей мы позволили себе выступить из пределов любви к ближнему. Ибо огорчение на ближнего, досада на ближнего, обида на ближнего — это есть разные степени, значит, нарушения заповеди любви к ближнему. И поскольку человеческое естество вот как бы делится на три основных части, вот разумная сила, вот духовная, это в сердце, как бы можно по сердцу видеть нашему, находится в верхней части сердца, да, где мы беседуем с Богом, молимся, и там пробуждается сначала сила словес, а затем человек погружается в глубину своего духа, преуспевший, конечно же, в молитве и покаянии. Вот. И вторая сила находится ниже этой сердечной области, и как бы центр здесь находится. Это сила раздражительная или гневная. Раздражение – это есть начало гнева. А раздражение, пришедшее в большую силу, когда человек уже теряет контроль, и есть гнев. А гнев есть кратковременное умопомешательство, как говорят святые отцы. Поэтому, по сути, называется раздражение, а как сильное проявление гнева. Но это одна и та же сила. И, наконец, самая нижняя часть – похотная. Вот. Так, или сила желательная, желание, да, которым само название говорит, человек желает и яства, и другой плоти, и всякого другого. Вот. Эти силы могут действовать разумно, богоугодно, если привести их в должный порядок по заповедям нашего Спасителя Иисуса Христа. Но чаще всего после грехопадения они действуют у нас противоестественно, нам на погибель и греховно, и крайне небогоугодно. Потому что Бог не соизволяет греху и извращению. И сила похотная или желательная сила, вот, она врачуется воздержанием. Поэтому пост – это есть орудие, которым человек может выработать это воздержание. Воздержание – это добродетель, которая взращивается постом и другими телесными, значит, упражнениями, поклонами, бдением, вот, лежанием на голой земле, подвижники, там, скажем. Для нас уже достаточно будет, если мы хоть подушечку потверже себе подложим. Вот. То есть любое действие, направленное против телесного упокоения ради Господа, ущемление себя телесно в чем-то, оно способствует как раз насаждению добродетели воздержания. Воздержание очень широкое, на многие распространяется действие. И на зрение, и на слух, и на обоняние, и на осязание, и на помыслы, и так далее. Но мы сейчас говорим о силе желания, значит, как ее выправляют. Но мы не достигнем преуспеяния, если будем заботиться только об одной из этих сил. Ибо так устроен человек, что он цельный, по замыслу Божию создан. И преуспеть можно только тогда, когда мы будем одновременно заботиться о исцелении этих трех сил человеческих. Вот. Не пренебрегая какой бы то ни было и не выделяя какую-то одну из них. И чем же врачуется сила раздражительная или гневная от своих злоупотреблений? Ибо гневаться нам позволено только, то есть разумное, правильное, богоугодное употребление гнева только на греховные страсти, на бесов. Тогда оно работает богоугодно. И оно помогает нам, эта сила гнева, спасать свою душу, примиряться с Богом и быть в общении с Ним. Ни в коем случае не разрешается и категорически запрещается Богом гневаться на ближних. Это есть тяжкая, лютая, великая болезнь, которая принесла нам падение первых людей. И вся природа человеческая пала, и поэтому нуждается в уврачевании. Так вот, основным, значит, источником исцеления для этой неправильно действующей в нас силы гнева или раздражения является любовь. Любовь божественная, Богом дарующаяся каждому подвязающему человеку, о чем он должен и заботиться. Хотя любовь выправляет и другие силы. Конечно же, и разумная сила, любовь разумная должна быть, а не слепая. И имеется в виду не плотская любовь. Также любовь уврачевывает и желательную силу. Ибо тогда желание от противоестественной похоти земных благ обращается к естественному желанию Бога. Правильному, чистому, бескорыстному, ревностному желанию устремления к Богу. Но как бы основная врачующая сила относится к этой средней нашей силе гнева или раздражения. Поэтому святые отцы учат нас, что если мы имеем значит, раздражение против ближних, против обстоятельств, против каких-то житейских наших ситуаций, неурядиц, это свидетельство, что мы не имеем любви. Никакого другого свидетельства отсутствия любви для нас искать уже не надо. А если мы гневаемся, если мы пометозлобствуем вот, на ближних, ненавидим их, мстим, и не дай Боже желаем какого-то зла, или проклинаем, или какого-то делаем что-нибудь, чтобы причинить им зло в отместку, то это уже страшнее и трудно придумать. Это не только выход из любви, это просто уже страшное человеконенавистничество. Естественно, такое состояние связано с отношением к Богу. Ибо Господь дал самую великую заповедь, когда был еще на земле, учил нас, да, возлюби Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всего помышления твоего, от всей души твоей и от всей крепости твоей. И ближнего твоего как самого себя. Это высшая заповедь, которую дал наш Спаситель на земле. В этой заповеди заключаются все остальные заповеди. Мы не можем эту заповедь выполнить сразу. Никак. А мы достигаем ее, правильно шествуя с одной ступенечки новоначальной на следующей, пока мы не возрастем до совершенной любви. И потом, это мы сможем на земле, насколько это доступно человеку, достигшему христианского совершенства, здесь воплоти, исполнять эту заповедь. В полном объеме только после переселения в вечные обители Царства Божия. И эта заповедь начинается сначала для новоначальных. «Любящий меня, заповеди мои исполни». Так Господь помогает нам приступать к исполнению этой великой заповеди. Она как бы для нас постигается частично исполнением множества оставленных Господом заповедей. Исполнение в одной заповеди приводит нас в эту меру, значит, исцеления по этой части любви, против этой страсти. Ибо наличие страсти в человека, любой страсти, удаляет его от любви. И поэтому любая греховная страсть является препятствием божественного замысла о нас. Мы соединялись в союзе и духе любви. Это то, что Бог хочет нас вернуть. Это Его замысел о нас, промысел о нас. И, собственно, в этом и будет состоять будущее вечное царство, когда все будут соединены в союзе мира, любви, полного согласия. Вот. И основной связующей силой, энергией это будет истинная любовь. Ибо сам Бог именуется любовью. Поэтому Бог или любовь, если мы говорим, мы не погрешим. Если говоря одно, будем подразумевать тут же и другое. Где есть Бог, там и любовь. Где есть любовь, там Бог. И наоборот. Где нет любви, там нет места и Богу в этом человеке или в падшем ангеле. И исполнением частных заповедей мы совершенствуемся и доходим до совершенной любви. А первая заповедь, самая первая заповедь, которая уже научает нас любви и дарует нам частичку этой любви по мере ее исполнения, это «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Поэтому правильно любить Бога и вследствие этого правильно любить ближнего мы можем только лишь исполняя эту всеобъемлющую заповедь о покаянии. То есть вступая в истинное покаяние, которое нас научает познанию своих немощей, своей греховности, своей порчи, своего повреждения, бездны падения своего и одновременно всего человеческого естества, оно и помогает нам тут же приходить в великую благодарность Богу, что Он еще нас терпит, не отсылает нас на вечные муки, чего мы достойны, а также сострадание к другим людям. Потому что мы познаем, что мы одной природы. Познавая это, мы сокрушаемся. Это бездну падения, да, порчи человеческой, великой немощи человеческой. Мы начинаем плакать. Оплакивая себя, мы начинаем оплакивать ближнего. Так следует понимать, возлюби ближнего, как самого себя. Не греховным самолюбием, не греховным самолюбием, нет. Что я люблю там вкусно покушать, или там попрыгать, или сделать еще греховные какие-то дела, покурить там еще, вот и ближнему там прикурить. Нет. Не об этой любви идет речь. Это пагубное самолюбие, это страсть, это грех. Речь идет о настоящей любви. Но она еще не совершенна. Но если мы начинаем желать себе спасения, то мы желаем тут же его и всем людям, каких только знаем и каких не знаем вообще. Всем до единого. Потому что Бог хочет всем спастись и в разум истины прийти. То, конечно же, и человек, приемлющий Бога, его учение, его дух, его качество, пытающийся овладеть, да, его уподобиться Богу, то он уподобляется и в этом отношении любви. То есть он всем людям без исключения, абсолютно ко всем, относится равно тем, что желает им блага, то есть а это есть вернуться к Богу, примириться с Богом, достигнуть спасения и вечного блаженства в Царстве Божьем. Независимо от произвола этих людей, как они берут себя, значит, как они ведут себя, как они выбирают, как они живут, это мы разделяем. Мы не любим грехи людей, мы не любим их страсти, мы отвращаемся от них. Мы ненавидим страсти, но самих людей, невзирая на их немощи, мы любим, потому что мы едины по природе. И чтобы понять, насколько глубока эта мысль, надо обратиться к творению святых отцов, хотя бы немного приникнуть к ним, чтобы увидеть, насколько мы неправильно понимаем и насколько мы далеко стоим в своем понимании от о любви к ближним. Один из величайших истоков церкви, преподобный Максим Исповедник, имеет даже такую работу, как именующуюся «Главы о любви». То есть он назвал свое духовное творение именно так, «Главы о любви». И вот здесь мы можем найти несколько мыслей, которые будут нам полезны, чтобы осознать этот диапазон нашего непонимания, нашей неправильности. «Любящий Бога, — пишет преподобный Максим Исповедник, — не может не любить и всякого человека, как самого себя. Хотя страсти тех, кто еще не очистился, и вызывают отвращение в нем. Поэтому, видя их обращение и исправление, он радуется безмерной радостью и неизреченной». Можно добавить преподобному отцу, что, конечно же, если он видит не исправление и не обращение к Богу, то он скорбит. Потому что любовь может проявляться и радостью безмерной и неизреченной в виде обращения человека к Богу, его исправления, но она может выражаться и скорбью, ибо мы видим, что сама воплощенная любовь, Господь Иисус Христос ходил на земле, и не видим, что Он радовался. Он скорбел, Он плакал об Иерусалиме, Он плакал о Лазаре, Он соскорбел ближним. Вот. Но не было повода к радости. То есть люди, их состояние, их горестное положение не давали Ему поводы к радости о их состоянии. Их нужно было спасать, искупать своими страшными страданиями. Видящий в сердце своем след ненависти к какому-либо человеку за его какое-то падение совершенно чужд любви к Богу. Ведь любовь к Богу совершенно несовместима с ненавистью к человеку. Вдумайтесь, если мы видим только след ненависти, уже не проявление, не гневный крик, не подъем руки на человека, ударение его, не толкание, не оскорбление, а только сидим сами наедине, смотрим в свое сердце и видим след ненависти. То есть какое-то неприязненное чувство по отношению к этому человеку, когда мы вспоминаем его образ. Вот этот след ненависти, вот эта неприязнь, живущая в сердце, если мы ее увидели, и дай Бог нам увидеть, она свидетельствует, что я совершенно чужд любви к Богу, имея это. Больше не нужно искать ничего. Это катастрофа, это беда, это великое бедствие. И оно должно подвигать нас к немедленному разрешению, то есть удалению из сердца этого, молитвой, покаянием, исповеданием этого греха. Тогда, если мы будем так относиться, то ненависть будет вытесняться из сердца. И по мере вытеснения она будет, естественно, заменяться любовью. Но это делается, опять-таки, только покаянием. Следующее изречение. Блажен человек, могущий равно полюбить всякого человека. Я знаю, что здесь есть среди вас великое преткновение в этом вопросе. То есть люди еще понимают, я могу любить этого человека, потому что он мне сделал столько добра, вот, по спасению даже, не только там телесного добра, да, дал денег там или чего-нибудь такое. Нет, даже очень для душевного спасения. Научил меня правильно вере, там, помог в борьбе со страстями, утешил, когда мне было, значит, скорбно, и так далее, и так далее. И такого человека я могу любить. А тот, который меня вчера обокрал, оскорбил, ходит обо мне там за спиной, клевещет, такое высказывается, что страшно даже услышать, не то что поверить в это. Вот. И всячески мне творит неприятности, вот, огорчение и досаждение. Вот. Или просто плюет на меня, вот, при встрече, и всячески поносит меня и так далее. Как же я такого человека могу любить равно, как того, кто мне творит великие благодеяния? Может показаться, что это невозможно. Так вот, хочу вас уверить от лица святых отцов Церкви. Если это для нас невозможно, то только потому, что мы находимся в неправильном устроении. Если бы мы действительно стяжали благодать Духа Святаго, то для нас было бы казалось невозможным другое. Как можно не любить всех людей равно? Мы удивлялись этому. А что же, это очень важный вопрос, что же приводит людей чаще всего и в основном к вражде друг к другу? Три основных, значит, вещи или три основные страсти по отношению к этим вещам. Это еда, святые отцы пишут, это деньги и слава. Эти три искушения преодолевал Господь, будучи во плоти, да, в пустыне от дьявола. Помните это, значит, место, чем искушал его дьявол. И вот вся вражда, если убрать все хитросплетения плотского мудрования, а просто посмотреть на что происходит, то мы увидим, что вся вражда людей происходит из-за этих основных вещей. Из-за этих вещей. И вот неправильное употребление или отношение к пище, что выражается страстью, чревоугодие, да? Неправильное употребление отношения к деньгам, которое выражается страстью сребролюбия, корень всех зол, как пишет Писание. И неправильное отношение к славе, то есть славолюбие, а в отношении к себе это самолюбие. Это и является причиной всех, значит, враждебных действий, помыслов, отношений, ненависти, которые, естественно, основываются на гневе и раздражении, на той нашей силе, которая в нас есть, но она неправильно действует. Поэтому обязательным для нас является борьба с этими страстями и выход от рабства из этих страстей. Если мы не будем заниматься этим, мы никогда не преуспеем в достижении любви, мы никогда искренне от всей души не возлюбим ближнего и уж никак не возлюбим всех одинаково, равной любовью. Мы даже уместить этого не сможем. И если человек внимательно заглянет себе в душу в спокойном состоянии, когда у него будет возможность, и посмотрит на свое отношение к ближнему или к ближним, особенно против тех, которые его чем-то не удовлетворяют на сегодняшний день или на сегодняшний момент, то есть какую-то неприязнь чувствует к ним, или ненависть, то он может рассмотреть при внимательной таком всматривании и попросить Бога помощи. Господи, помоги мне увидеть правильно, узреть. И он увидит, что его ненависть основана как раз на каком-то конкретном действии в отношении страсти. Либо он ревнует человека, что тот имеет что-то больше, чем я, завидует ему, что он там духовно преуспел больше, а я нет. И укоряет не свое, значит, ленность, нерадение, там, нежелание, и не прославляет того человека, что он потрудился, поскорбел, потерпел и получил от Господа. Или потому что у Бога нет лицеприятия. Вот. А он впадает и в хулу на Бога, не понимая сам того. Он обвиняет, завидуя человеку, обижаясь на него, гневаясь на него и ненавидя его, он говорит, как бы, что ты несправедлив, Господи. Вот ему как бы дал ни за что, а я достойна, и мне не даешь. Так что в каждом действии страсти есть много еще побочных таких проявлений, как и хула на Бога, хула на его промысел, и ненависть к Богу скрытая, тайная. И раз есть ненависть к Богу, как человек может любить ближнего? Если есть ненависть к ближнему, как человек может любить Бога? Это взаимосвязанные, значит, две любви. Одна вытекает из другой, и другая не может быть без первой. Если свойством любви, пишет Максим Исповедник, является долготерпение и доброта, то раздражающийся и лукавствующий, как это очевидно, становится чуждым любви. А чуждый любви чужд и Богу, поскольку Бог есть любовь. Еще одно удивительное изречение, которое показывает нашего заблуждения. И если мы раздражаемся и лукавствуем против ближних, то мы чужды любви к Богу, и тогда бессмысленна вся наша деятельность. Бессмысленна. То есть мы будем уже обольщаться, что мы спасаемся, что ожидает Бога какую-то великую милость там и так далее. А мы чужды Богу, мы враги Богу. Какие же дела любви? Максим Исповедник перечисляет их так. Дела любви – суть. Сердечное благодетельствование ближнему, великодушие, терпение и благоразумное пользование вещами. Сердечное благодетельствование ближнему. То есть это должно быть правильное настроение сердца. Потому что можно оказывать благодеяние ближнему не из любви. И отцы глубоко разобрали этот вопрос, что можно не ненавидеть человека и в то же время не любить его. И вот можно благодетельствовать ближнему по многим разным другим страстям, или поводам, или причинам, но не от сердца. Потому что одно дело с сердцем охвачено любовью, и из этого чувства, которое проявляется в виде сострадания ближнему, милости, желания блага любому человеку, без различия возраста, происхождения, расы, там, религиозной принадлежности и так далее. Вот. Это потом мы учитываем это различие, когда конкретно приступаем к помощи, если нас попросят. А в отношении своего сердца мы не должны делать различия. Это великое препятствие. Это большая беда, если мы начинаем сразу различать людей, а потом свое сердце настраивать. Ведь надо в этом случае говорить просто. Он человек. Это первое. Он также создан моим Богом-творцом. Ибо он и его Бог и Творец. Мы одной природы. Более того, мы вместе с ним и со всеми другими людьми выгнаны из рая. И сегодняшняя неделя, хочу добавить уже к вышесказанному, является еще воспоминанием изгнания Адама и Евы, то есть первых людей, первой пары из рая. И если мы будем помнить это изгнание, а оно проявляется в нашей повседневной конкретной жизни, мы чувствуем свое это изгнание не только чисто территориально, что мы перенесены в пространстве. Нет, мы изгнаны из рая внутреннего. Мы лишены внутреннего мира, покоя, блаженства, видения Бога, мудрости, истинного ведения. И реального богообщения, благого богообщения, в котором в источнике есть и любовь для нас, и благодать, и все-все блага, какие мыслимые только для нас. Дальше пишет преподобный Максим Исповедник: «Любящий Бога никого не опечаливает и сам не приводится к кем-нибудь в состояние печали из-за преходящего». Вот это очень тоже точное качество. Не печалиться, не опечаливать ближних и самому не приводиться в печаль по поводу чего-нибудь земного. Опять-таки подчеркнуто, как и в предыдущем высказывании, благоразумное пользование вещами. Благоразумное пользование вещами – это есть как раз бесстрастное, богоугодное отношение к тому, что мы неизбежно должны по жизни соприкасаться. Продукты питания, одежда, жилище, транспортные средства, деньги и так далее, и так далее, и так далее. Все, что мы вокруг нас имеем для поддержания этой жизни, для решения наших текущих житейских вопросу. Даже в церковной жизни мы нуждаемся и в одеяле, сделанное из меди, из латуни, там, в одежде, в свечах, в ладане, в вине, хорошего качества муки для просвор, и предлагаемых на Великой Таинстве Евхаристии, и многих других вещей, в которых мы нуждаемся для того, чтобы, значит, нашу церковную жизнь можно было проводить и освящать и души наши, и тела наши. А тем более в повседневной жизни мы еще нуждаемся и еще в многом другом. Но беда не в этих вещах, а беда в нашем пристрастном извращенном отношении. И вот Господь, помогая нам, и даровал нам заповеди, которые помогают нам выправить свое отношение, в том числе и ко всем окружающим вещам. И вот благоразумное пользование вещами и есть правильный плод этого исполнения. Это есть то, как мы должны относиться с пользой для вечной своей участи, для вечной блаженной жизни. Ибо все, опять-таки напоминаю, печали, скорби, вражда, войны, все происходит из-за преходящего. Не найдете ни одного конфликта, чтобы он был не из-за преходящего. Любой, начиная с семейного, между мужем, женой, между детьми и родителями, и заканчивая между странами, государствами, значит, религиозными организациями там и так далее. Все это, если убрать всю эту словесную шелуху и посмотреть суть вопроса, все из-за приходящего. Либо гордость, тщеславие, самолюбие, словолюбие, либо корысть какая-то стоит, овладение чем-то, землей или, значит, саном ли, или каким-то достойным местом, скажем, президента, или там, императора, или еще. Все убийства, мы знаем из истории, вот, происходили за владение каким-то вот этим. А в свою очередь это место является источником как раз доступа к материальным благам и к власти над людьми и так далее. Так что все равно, если посмотреть внимательно, все это сводится к приходящему. Если мы это уразумеем, то мы уже несколько и блаженны. Если уразумеем это не просто для теории, а для практического потребления. Потому что мы освободимся тогда от мучительной погони за тем временным благом, о котором другие люди только им спят и, может, и мечтают, и видят во сне даже. Не говоря уж наяву, активно ищет достигнуть его. И в сегодняшнем Евангелии, как мы помним, в конце Господь сказал: «Ибо где будет сокровище ваше, там будет сердце ваше». Вот итог, который Господь подводит для нас. Что если нашим сокровищем будет Бог, если нашим сокровищем будет все то, что от Бога, святые Божии ангелы, святые Божии человеки, Пречистая Его Матерь, Царица Неба и Земли, наша Великая Заступница Усердная, память Ивовской иконы, с которой сегодня мы празднуем тоже. И если этим сокровищем будет для нас Церковь, наша Мать, тело Христово, столб утверждения истины, если этим сокровищем будет для нас Божественная Литургия, как литургическая ось жизни, как главное, что находится в церкви, и доступ к своему пречистому и святому, великому телу и крови Господа Бога Спасителя нашего Иисуса Христа, если будем питаться этим нетленным питьем и этой нетленной пищей, которая возводит нас в жизнь вечную, помогает нам избавиться от грехов, то мы будем правильно обладать своим сердцем, и оно будет находиться в нужном. Если же мы попустимся до того, что нашим сокровищем будет тленным деньги, дома, яхты, автомобили роскошные, и так далее, и так далее, продукты питания, и так далее. И в этом полагать все свое стремление, красивая одежда, драгоценности, немного есть всяких, значит, картины художников, там, статуи, много-много всяких есть, люди понавыдумывали, столько, к чему можно привязываться, пристращаться. И будем злоупотреблять этим, себе погибнуть, то и сокровище, и это будет нашим сокровищем, то и сердце наше будет там, и участь наша будет соответственно этому. Любящий Бога, продолжает Максим Сергеевич, живет на земле ангельской жизни, постясь, бодствуя, поя псалмы, молясь и о всяком человеке, всегда думая доброе. Ну, о действиях духовных мы понимаем, надо поститься, бодствовать, петь псалмы, молиться постоянно. Вот, это уже мы говорили много, еще будем говорить. Но здесь важно заметить, о всяком человеке всегда думая доброе. Опять-таки источник нашей болезни в помышлении. И борьба чаще всего сводится с духами злобы. У нас это в борьбе с помыслами. Ибо основной источник борьбы у нас с помыслами. Если мы решим этот вопрос, я уже много раз призывал вас к этому, мы решим основную подавляющую, значит, часть нашего дела, нашего спасения. Разрешено будет. Если мы не решим, мы ничего не решим вообще никогда. И вот о всяком человеке всегда думать доброго, это и есть признак, что в человеке истинная любовь. Если же он по временам думает об одном человеке доброе, а потом приходит время, и он о нем же думает злое, значит, нет в этом человеке любви. Если он об одних людях думает доброе, а о других людях думает злое, значит, нет в этом человеке любви. Ибо истинным признаком истинной любви есть как раз то, что всегда о всяком человеке помышлять только доброе. Опять-таки, это может показаться несуществимым, нереальным, и или скажите, а как же, вот если явно вижу, что человек грешник, грешит открыто, явно, убийца, садист какой-нибудь, который перерезал там сотню человек. И вот все газеты об этом писали, его поймали. И, вот. И что, я и о нем должен думать? Доброе. Да, и о нем. Потому что мы должны опять-таки разделять в своем сознании грех и дела греха и самого человека. Как бы он ни был побежден, как бы он ни был заблужден, ибо его, чем он страшнее ведет себя в окружающей нашей действительности, даже для нас, вружа пред Богом, даже люди содрогаются от ужаса в некоторых, да, злодеяниях, вот, сами будучи грешниками, то тем более мы должны сострадать его в этом погибельном заблуждении. Ведь он же действует именно потому, что он не знает Бога. Что он попал под полную власть бесов. А я нахожусь на пути к этому состоянию. И только чудо Божьей милости, паче моего желания, может быть, удержит меня. Но если Бог попустит, я произойду и этого злодея. Это факт, это реально. И кто только в своем сознании возгордится, скажет, нет, я не буду таким, Бог специально попустит, чтобы смирить человека. Поэтому лучше не играть с этим. И не судить никого, ничего. Но, естественно, относиться к самому факту зла с ненавистью, отвращением, к самой страсти, к самому греху. И отделять человеческую природу, естество человеческое. И тогда мы не погрешим. Думая добрые всегда о каждом человеке. Если любовник делает ближнему зла, то завидующий брату, огорчающийся из-за доброй славы его, злыми насмешками, пачкающий уважение к нему, или злонравно творящий наветы на него разве не отчуждает тебя от любви, предавая вечному осуждению? Если любовь есть исполнение закона, то злопамятствующий на брата, строящий козни ему, проклинающий его и радующийся и падению его, разве не является преступником, достойным вечного наказания? Видите, как Святой Отец в двух этих изречениях в форме вопроса излагает это качество любви. Господь наставляет: «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас». Почему повелел он это? Для того, чтобы освободить тебя от ненависти, скорби, злопамятства и удостоить великого стяжания, совершенной любви. Ею не может обладать тот, кто не любит равно всех людей, подражая Богу, равно любящего всех и хотящего, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот прямо, ясно и четко изложено. Заповедь Господня говорит Отец Святый, и затем объясняет, для чего же Господь повелел это. Именно эта заповедь освобождает нас, если мы поверим в нее от всей души и возревнуем исполнять ее. Она избавит нас от ненависти, от скорби, от злопамятства и удостоит великого стяжания совершенной любви. Ибо без любви, как мы помним у апостола Павла, то даже если и все тело дам на всесожжение, и буду проповедовать всеми языками, и всякие прочие, раздам все имущество, то никакой пользы не принесет. Так святые отцы единогласно учат, что без любви истинной никакой пользы не принесет нам все остальное. Ибо плодом всей нашей духовной деятельности, иначе плодом нашего покаянного жительства во Христе и должна быть являемая делами любовь. Ибо вера без любви не спасает человека. И бесы веруют и трепещут, напоминает нам апостол. А вера, которая действует делами любви, такая вера спасает нас. Потому что мы тогда верим и этой заповеди Господа. Молись за обижающих. Благословляй проклинающих. Если мы и люби врага своего, своего, не Божьего врага, своего. И тогда мы возвращаемся к этому понятию прощения. Прощение. Потому что уже мы в падении находимся, в действии страстей, в жутком, страшном, уму непостижимом извращении, о котором не хватит плача не только всех людей, а если посадить всех животных, когда-либо имеющих дыхание жизни, и всех ангелов, и все вместе будут оплакивать, то это будет недостаточно, чтобы оплакать одного из нас. Настолько велико наше падение. И находясь в таком состоянии, мы должны трезво, реально оценить его. К сожалению, мы не можем являть любовь к ближним и к Богу, как Он заповедал. Сразу никак не можем. Восхотеть мы можем, являть нет. И поэтому одним из средств, которые помогают нам продолжать жизнь, как бы без любви или без достаточной степени любви, но, в свою очередь, это средство и помогает достигать эту любовь, и даровано нам опять-таки заповедью Божией – прощение. Не можете любить сразу, то хотя бы обращайтесь потом, приходите в себя и просите друг у друга прощения. Поэтому в сегодняшнем Евангелии, в самом начале, как вы слыхали, Господь поучает нас всех такими словами. Если вы будете прощать ближним согрешения их, то и Отец ваш не... Неужели, если человек пошел, ограбил банк, скажем, или убил просто так из-за какой-то страсти человека, то я должен эти грехи прощать? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Об этом не идет речь, что прощайте их грехи с один против Бога, против ближних, против церкви. Никто нам не дал такого полномочия. Господь дал такое полномочие лишь священникам истинным, истинной церкви, и при условии, если эти люди сами в глубоком раскаянии обратятся и исповедуют свои грехи и потребуют епитимии. Поэтому это никакой речи не стоит о прощении вообще всех грехов людских. Речь идет только о грехах, соделанных непосредственно против нас. То есть против каждого из нас. Вот лично меня оскорбили, унизили, оклеветали, обобрали, ударили, плюнули в лицо, лишили должности. Вот. Изгнали из страны, садили в тюрьму, нанесли телесное повреждение, что я заболел, способствовали болезни моей. Вот здесь мы должны увидеть не действие, значит, злой воли человека, хотя она была, конечно же, и не злой воли демонов, которые этого человека подвигали, значит, сделать нам то или иное злое действие, а увидеть промысел Божий. Если мы всегда будем благо памятовать о Боге, правильно помнить о Боге, а для этого нужна постоянная молитва, правильно совершаемая с целью покаяния, то мы никогда не перенесем этого ложного отношения. Если Бог попускает, чтобы этот человек меня сейчас оскорбил, бросил меня камень, и оно уже случилось, а я и не ожидал, то такова воля Божия. Господь знает, что есть во мне за что. Либо за прошлые грехи, либо за текущее, настоящее, либо чтобы, может, удержать от будущих грехов, на что я способен и склонен. По-любому, милость Божия кроется в любом отрицательном для нас, таком неприятном для нас, каком-то выражении, действии. Вот. И это очень важно делать и всегда взирать на Господа. Если мы научимся, привыкнем, приучим себя взирать на Господа, особенно наго повешенного на кресте, истекающего кровью, страдающего, умирающего ради всех нас, и в частности ради меня, и мы это увидим в духе своем, то у нас уже не поднимется ни рука, ни слово, а какое-то жесткое, грубое, значит, негативное, с неприязнью, или с раздражением, или с гневом сказать. Вся беда в забвении. Мы не думаем это о Господе. Страсть наша заставляет нас ослепнуть. А гнев является тоже такой страстью, которая ослепляет человека. Не зря названа кратковременное умопомешательство. И поэтому в самом зародыше помысла гневного, или только вот хочется на начало преступления этой страсти к нам, надо тут же ловить себя и делать усилия, вспомнить о Господе страждущем, о Господе любящем, о Господе умывающем ноги своей грешной твари в лице апостолов. И этим смирением смирить себя. Мы без дел, не поверьте, никогда ни в чем не преуспеем. Не бывает ничего просто так, по мановению какой-то палочки. Трудиться надо. Трудиться. И спасение при всей великой милости Божией в деле искупления, сотворенной им, оно усваивается нашим, значит, востребованием этого искупления, нашим правильным отношением, нашим трудом, которым мы доказываем, что мы хотим обладать этим искуплением. А Господь свою любовь равную ко всем и как раз явил в деле искупления. Ибо Он искупил всех людей. Вы можете представить себе, чтобы Господь висит на кресте и говорит: так, вот за этого я страдаю, из-за этого страдаю, а этот мне не нравится. Вот за него я не страдаю. Можете такое представить? Нет. Он искупил всех без исключения. И всякого человека, грядущего в мир. И просвещает всякого человека, грядущего в мир. И образ Божий есть в каждом человеке. Да, великая беда, что многие люди по своей злой воле не хотят сохранить этот образ, не хотят стяжать подобие Богу, не хотят вернуться к Богу. Мы не понимаем, почему. Это не наша задача разбираться в этом. И вообще нельзя пристально смотреть на грешащих людей, потому что по немощи или впадем в осуждение, или в отчаяние, если сами себя сравним. Поэтому лучше смотреть на святых пристально, на их жития, на их подвиги, на их страдания, и ревновать хоть чуть-чуть в их сторону. Тогда святые нас могут вытащить и молитвами, и своим подвигом, вдохновением, своей жизнью даже, если мы будем проникать ей. Потому что мы увидим, что это возможно, что это достижимо, и что Бог равно всех любит и милостив. Другое дело, что Бог предпочитает любви кого-то. И мы предпочитаем любви. И святые отцы научают нас. Вот в этом разница. Всех равно любить, это не значит не предпочитать кого-либо. То есть мы равно любим, скажем, истинных христиан и неверующих людей. Но если предоставляется возможность подать милостыню, а у нас только одна возможность, скажем, или верующему человеку, или неверующему, то мы предпочтем верующего. Потому что он не только создан по образу Божию, как и тот, но он уже и благое дело избрал. Он избрал нашего Бога Творца своим добрым произволением и обратился к Нему, и служит Ему. Но если у нас не будет выбора, а будет только неверующий, мы с таким же добрым сердцем отдадим неверующему эту часть. По-человеческому. Это важно понимать. Поэтому в своей любви Господь предпочел Иоанна Богослова, нашего великого помощника-покровителя, возлюбнейшего ученика своего. Потому что, в свою очередь, Иоанн Богослов больше всех после Царицы Небесной возлюбил Господа. Затем других апостолов, которые всегда ходили с Иоанном Богословом, мы знаем, Петра и Иакова. Затем оставшийся из 12, кроме Иуды Искариота, который был заменен Матфеем. Затем еще 70. Это тех, которые лично в жизни он сам привлек к великому апостольскому служению. В этом мы видим предпочтение по мере отдачи любви каждого человека. Но всех он их равно любит. И всех хотел бы видеть, как Иоанна Богослова, и любить. Всех. Но люди со своей стороны не могут или не желают, это будет точнее сказать, откликнуться на Его Божию в равной мере. И поэтому неравенство в предпочтении существует. Но при равенстве в любви. Любовь, как наше отношение, сердечное, настрой, ко всем должна быть одинаково равна. Без различия. Злой, плохой, хороший, добрый, белый, темный, желтый, не имеет значения. Старый, молодой, ребенок, взрослый, женщина, мужчина, верующий, неверующий, истинный, неистинный. Ко всем. А вот предпочтение должно быть, конечно же, наиболее близкое Богу, поэтому мы больше всех почитаем честнейшую Херувим, славнейшую Бестранию Серафим, Иоанна Богослова, апостолов, пророков, затем святители, преподобные, да, и так далее. А затем уже и ныне живущих людей точно такой мерой. Если мы правильно вот, воспримем эту мысль о равной любви ко всем и о предпочтении и за отношение к Богу, то мы не будем блуждать во тьме неведения и не будем путать одно с другим и считать недостижимым равной любви ко всем. Но опять-таки, чтобы это из теоретического ведения, познания стало практическим, мы должны научиться прощать, научиться вступить в покаяние. Ибо покаяние основано на прощении. То есть, если бы Бог нас не прощал, вот вдумайтесь даже вот с этой стороны, мы уверены в милости Божией и в Его прощении, и с этой верой идем и на исповедь, и становимся на молитву, и дерзаем даже к чаше святой приступить, что мы уверены, что Бог нас прощает. Но на чем основана такая уверенность? На Его словах, да. А на чем еще? На нашем самообольщении иногда. Потому что как это, меня и не простить? Я ж такой хороший. Часто это бывает на самообольщении. Потому что он же сказал заповедь, только что мною сказанную, повторенную, да? Как вы прощаете ближним в согрешениях, и я прощу. Мы уже разобрались, что речь идет не о вообще грехах, а только против меня содеянных. И вот это отношение, снисхождение немощи человеческой, греховности человеческой природы, которое на мне сказывается в самой маленькой мере, потому что на Господе невинном, чистейшем, святейшем все грехи единомоментно на крестных страданиях приступили к душе. Он ощутил тяжесть и силу и муку всех грехов единомоментно. И все демоны слетели со всей вселенной в эту точку, и потом тьма наступила. Не затмение солнца, нет. Это доказано всеми учеными, что там не было и близко никакого между солнцем, ничего не стояло, ни луны не было, ничего. Это была тьма необыкновенная. Они все приступили к бессмертной душе Господа. И он испил такую чашу мук, что человеческий ум не может даже уместить. Великий он богослов помутнил разумом, видя эту муку. И потом на иконе он изображается, как часто у креста в храмах видим, опустивший голову. А Пресвятая Матерь Божия, Царица Неба и Земли, лишилась чувств. Ибо она увидела то, что не видели окружающие. Только видели два человека, два представителя человеческого рода. Это сама Матерь Пречистая, Богородица, и Великий Иоанн Богослов. Поэтому они являются сокрестниками Господа в духе, а не только как у креста стоящие. Ибо стояла еще и Мария Магдалина, еще некоторые. Лонгин стоял сотник. Они не видели, они сострадали из внешнего, из чисто внешних страданий, которые были тоже невероятно велики и страшны. Но никто не увидел внутри, что происходит на самом деле в духе. И поэтому-то Симеон, богоприимец, пророчествуя Духом Святым, тебе самой оружие пройдет душу. Не сказал тело, ибо мы знаем, что Царица Небесная не страдала милостью Божией телом, то есть ее не протыкали гвоздями, там, не мучили, да? Но эта мука настолько была сильная, что как оружие прошло душу, когда она увидела это. И плодом этой муки крестной, душевной, да, Царицы Небесной, что она является великой сотаинницей, сокрестницей Господа, Сына Своего, так как Иоанн Богослов, мы тогда поймем величие Иоанна Богослова, вот, почему Господь его не случайно возлюбил и выделил, вот, то откроется помышление многих сердец. То есть вот из-за такого страдания ради Господа в человека открывается способность пророчествовать, прозревать устроение душ человеческих, видеть их помыслы. Она видит всю человеческую природу, ибо сама была полностью исцеленная и принеслась выше всякого естества, и даже произошла ангельские чины выше степеней. Настолько, значит, велико таинство креста Господня. Если мы будем в течение поста вникать в это таинство и подойдем ко дню Пасхи, вот, уже просветленными, очищенными в борьбе со страстями, каянием, молитвой, то будем еще и созерцать это великое таинство, насколько нам доступно, через чтение страстных Евангелий, святоотеческих учений по этому вопросу, и будем глубже и глубже всматриваться в великий подвиг нашего Искупителя, то мы как раз и как бы немножко станем тоже сокрестниками, потому что невозможно, взирая на это, не сопереживать. И по мере сопереживания не погружаться в сокрушение, и даже по моей вине ты, Господи, тоже висел на кресте и страдал. А из этого сразу же невероятная любовь к Богу открывается. Потому что ты возлюбил меня тогда, когда я был преступником, врагом твоим, и знать тебя не хотел, ненавидел, делал все дела демонов, и уподобился им. И был еще посмех и поругание демонов, ибо они еще мной игрались, и руководили, и в плену, и в рабстве жутком держали. И ты пришел, разрушил их все дела, спас меня и от этого, и от смерти, которая является одним из великим преткновением всякого человека. То есть вопрос о смерти. Вот, пока человек не уверует в бессмертие, для него это страшный вопрос, ибо вся его жизнедеятельность на страстях, на земных удовольствиях разрушается самой смертью, показывая безумие прилепления к земному и временному. И ты меня помиловал, простил. Еще до того, как я попросил прощения, ты меня уже простил. Как же ж я, маленькие согрешения ближних против меня, которые никак не сопоставимы с теми твоими страданиями, как же я не хочу их простить? В каком же состоянии я нахожусь после этого? Единственное, что требуется, уподобиться маленьким подобием. То я прощаю маленькое, а Господь прощает мое великое. И каким же быть безумцем, чтобы не пойти, не принять эти условия великое чудо милости Божией, великого чуда. Для нас это чудо. Это мы привыкли из своего потребительского отношения все потреблять, думали, и это легко и быстро приняли. А если вдуматься, оно ни на чем не основано, кроме как на чудо милости Божией. И если бы стоит был другой, мы бы должны были принять его, согласиться, сказать, да, Господи, праведен суд Твой, и недостойный вечной жизни, и достойный всякого наказания. И когда мы преуспеем в духовной жизни, то мы будем от сердца это говорить. А здесь такая милость. Прости ближнему. Вот я тебя назвал там плохим словом. Чаще всего мы знаем, чем это заканчивается в повседневной жизни. Все эти оскорбления, мелкие обиды, на чем они все основаны. Не такую цацечку мне принес, не такую игрушку подал, не так посмотрел, не, место не уступил там. Я хотел здесь сесть, этот не там сесть. И уже, все, уже иду домой с неприязнью на человека. Чаще всего в этих мелочах. Но дело не в мелочи, а что как бы эта мелочь искушает нас, вскрывает нас и показывает наше отношение, нашу душу раскрывает. А что там? Отсутствие любви. Ненависть. Если ненависть живет в сердце, значит там бесы господствуют. Ибо Бог и любовь, значит, и демоны, и их ненависть несовместимы. Если в сердце Бог и любовь в сердце живет, значит, не может быть неприязни к людям. Даже если они ведро с помоями на голову нам выльют, мы не должны обижаться и даже в сердце не должны ёкнуть. А только сказать: Господи, благодарю Тебя, наконец-то мое внешнее хоть чуть-чуть приблизилось к моему внутреннему. Вот это, да, если бы мы так могли, то я бы порадовался за свое духовное чадо. И это достижимо, если мы будем верить Господу, верить в каждое Его слово, каждую Его заповедь, и верить деятельно, исполнять ее. Я думаю, на сегодня достаточно сказано о любви, чтобы задуматься над этим и возжелать. И о прощении, чтобы сегодня же, здесь, в этом маленьком нашем храме, от всей глубины сердца попросить прощения за все наши мелкие, ничтожные, ничего не значащие грехи, прегрешения, недоумения, огорчения, оскорбления, досаждения. Чтобы сподобиться великого прощения, которое уже даровано, но еще не принято нами из-за невыполнения условия с нашей стороны. Как только мы выполним, мы уйдем в другом совершенно качестве. Глубокий мир и благодать Божия коснутся нашу душу. И в завершение мы вернемся к изгнанию Адама и Евы. Что можно увидеть в этом? Опять, как мы говорили и в неделю о страшном суде, это напоминает нам о правосудии Божьем и о неложности Божьей. Бог ни малейшего же никогда быть не может. Это мы можем в своем больном, лживом сознании допускать, что Бог обманывает или лжет, но это страшная хула на саму правду, на саму истину. Во Бог есть и истина, саму любовь. Кажешь так, что любовь, самая совершенная любовь, которая есть Бог, которую мы даже вместить не можем и понять ее не можем, изгоняет свои создания, свои твари и лишает их райского блаженного наслаждения. Потому что любовь не безрассудна, потому что любовь мудра и желает истинного блага людям, сотворенным, да? Как и любой твари сотворенной, в пределах того, что Бог о них замыслил. Поскольку Бог замыслил, что райское блаженство основывается на любви Бога к людям, людей к Богу, к святым ангелам и друг к другу, и в этой любви, в этой гармонии будут плодиться, размножаться подобные Адаму и Еву по образу Божию созданные человеки, и они будут положительными средствами достигать богоподобия и совершенствоваться в любви. Ибо любовь еще была их несовершенна, она не была испытана. Вернее, она была испытана, но она не прошла испытания. То еще до согрешения их Господь предупредил их, давая заповедь о неприкасании к конкретному дереву, к плодам этого дерева, чтобы не кушать их. Он не просто их запретил, не объясняя, что будет. Он очень милостиво предупредил их, что в тот день, когда вы вкусите от плодов этого дерева, смертью умрете. И изречение наперед приговора, что последует, является великой милостью Божией. И мы тоже предупреждаемся почти в каждой заповеди. Исполняйте эту заповедь. Если нет, то последует это. Мы предупреждены о страшном суде, о воздушных мытарствах, о страшных муках людей, не приявших Бога, Его искупительных заслуг, не усвоившись Ему делами покаяния, любви, веру являемой этими делами. Мы предупреждены наперед. Господь сказал, я наперед сказал вам все, не скрыл ничего. И в этом милость Божия, когда обетуется хорошее, да, мы это приемлем. Но когда обетуется что-то страшное для нас, плохое, мучительное, неприятное для нас, мы как-то это стараемся соскользнуть с мысли, не заложить в сердце. Это, мол, меня не касается, это пусть другие мучаются. А я такой вот умный, хитрый, что и тут поживу хорошо, и там унаследую. Это самообольщение, чтобы не сказать хуже. А хуже может быть прелесть бесовская, да. Поэтому вот нельзя прикрываться милостью Божией и уповать только на нее, думая, что можно жить, не исполняя то, против чего Господь и предупреждает. Как вы прощаете, и я, и Отец Небесный простит вам грехи ваши, да? Так и в каждой любой заповеди. И здесь, в раю, мы видим, после грехопадения, как сработало все, что Господь сказал. Они умерли смертью тут же, душевной, потеряли связь с Богом, изменились в своем состоянии, и поэтому участь их была предрешена. Оставить в этом состоянии их в райском блаженстве было невозможно, ибо они уже не могли наслаждаться. Они были другого качества, перстными стали. И каков перстный, таким и стали и все остальные перстные, ибо мы произошли от Адама все и Евы, все до единого на земле. Это тоже нас объединяет, мы один род человеческий. Несмотря на все потом разделения на расы, на национальности, там, на этносы, мы один род, одна природа. Мы все перстные. Господь Иисус Христос, небесный человек, небесный Адам, новый Адам. Особенно по воскресении своим он явил себя новым не только по душе, по духу, по уму. Он был изначально отличен от всех перстных, ибо с неба пришел, от Духа Святаго был зачат, а не от человека. Но он и плоть свою обновил самим воскресением, поэтому он новый и по плоти. И причащаемся мы новой плоти, и кровью его пьем новую в таинстве Евхаристии. Мы еще не задумывались над этим. Не ту, которой даже великое счастье было прикоснуться и получать исцеление, кто ходил по земле и по воде ходила, да, не знаю, а уже обновленную в великом таинстве воскресения Христова, которым будем особо говорить на день Святой Пасхи. Вот эту обожженную плоть, новую по качеству и новую кровь мы пьем. И мы, братья, во Христе, как бы свою дурную кровь выбрасываем, а эту чистую, новую, кровь воскресения приемлем. И как бы свою плоть умоляем, а даем место плоти Христа новой, нового Адама. И поэтому особо мы должны любить единоплотных, единокровных. Потому что нас объединяет плоть Христа и кровь Христа. И в этом смысле мы единое тело Христово, если мы действительно в церкви одной. То тем более особо грешно порицать, досаждать, унижать это братья во Христе. Мы же знаем любого человека, но особенно, потому что здесь эти огорчения, порицания переходят не только человека к человеку, как вот к любому человеку, а через человека на Бога, как образ Божий. Да. А здесь конкретно на Искупителя, пострадавшего нас ради, за наше согрешение, искупившего нас, Спасителя, всемилостившего, сладчайшего Господа, дражайшего Иисуса Христа. Мы лично Его оскорбляем. А как же можно своего благодетеля? Как страшно оскорбить своего благодетеля, до такого благодетеля, который избавил нас от лютого этого падения, от перстности. И поэтому, если мы хотим быть небесными, то мы должны верить в небесное учение Господа Иисуса Христа, принять Его всей душой, всем умом, все помышление, всей крепостью. И по мере очищения покаяния, по мере борьбы со страстей, возлюбить Его, как Он заповедовал, а через Него всю Святую Троицу, от всей души, от всего сердца, всего помышления, всей крепости, и ближнего, как самого себя. Ближнего – это любой человек, который промыслом Божиим соприкасается с нами в течение земной жизни. Потому что мы можем проявить любовь к тому, кто рядом. И промысел Божий дает нам возможность общаться с ограниченным числом людей в течение нашей жизни. Какое-то конкретное число людей. И все они являются для нас ближними в тот момент, когда мы входим в соприкосновение. И с точки зрения божественного промысла, любой человек, который встречается нам на жизненном пути в какой-то момент, в любой ситуации, неизвестно, кто это человек, он для нас является искушением. Искушение не в смысле, как мы привыкли, о, искушение – это что-то плохое. Нет. Он является для нас вскрывателем нашего истинного состояния. Независимо от того, послан он Богом непосредственно, с благой целью, либо он подвинут силами зла, лукавыми демонами, чтобы нам что-то сделать злое. А Бог попускает это. Вот попустите наиболее Божие для нас и показывает, что это от Бога. В любом случае, этот человек, кем бы он ни двигался, для нас это, не, это для него имеет значение, кого он слушает, Бога или демонов. Для нас это значение не имеет. Для нас имеет одно значение. Он сейчас будет меня проверять на любовь. И вот проверка может быть такая и такая. Чаще всего оскорбление, унижение, отъятие какого-то материального блага и так далее. И вот здесь идет проверка. Действительно мы Бога любим и прилепились к Нему? Или мы к перстику? То есть какого Адама мы дети? Все еще перстного Адама или уже действительно нового Адама Господа, пришедшего с неба? Так вот, выбор наш всегда зависит от нас. Хотим быть как перстные, от перстного падшего Адама, то мы изгоняемся из рая. То есть, то проклятие остается на нас. И изгнание из рая остается на нас. И следующий шаг – это метла смерти сметает в ад, в вечной муки. В таком состоянии человек в рай не вернется. В противовес Господь дал нам с неба Адама, с себя во плоти пришел и сказал, хотите вернуться в рай, один путь у вас есть. Примите мое учение, примите веру в меня, примите все мои заповеди, возлюбите их и, начиная с покаяния, возрастайте до совершенной любви и становитесь новой тварью во Христе, и тогда вы будете небесными. И тогда, естественно, небесное место в небесном жительстве. Никакого другого пути нет. Только во Христе. Тогда все эти рассуждения, там, другие религии, все, там уже нет времени сейчас об этом говорить, вам станут понятны, почему они лживы. Они не даруют вам, они все перстные. Как бы они ни называли там, Богом свои, называли своих демонов богами там, или так далее. Суть одна, они все перстные. Если посмотреть глубже, то видно, что и дела их перстные. И на небе, если они даже мечтательно думают быть, как некоторые религии, то и там у них наслаждение будет чисто чувственное. Пища, питье и так далее. Поэтому мы отметаем все это. И если мы хотим вернуться в прежнее райское положение, а оно достигается на земле, еще здесь, в подвиге покаяния, не опять-таки место перенесением сразу Царства Божие, а внутренним. Ибо Господь сказал, Царство Божие внутрь вас есть. Если мы верим всем словам, то тем более должны и этим словам верить. Внутри нас Царство Божие, и ищется оно внутри нас. Чем? Покаянной, непрестанной молитвой, при содействии всех остальных духовных деланий, включая память смертную, включая память об изгнании из рая, включая память о страшном суде, смиренномудрие и другие духовные делания, пост, бдение, всяческое смирение перед ближним и включая, конечно же, прощение. Поэтому настроимся быть небесными, верить всем словам и заповедям, без исключения, во всем объеме и полноте небесного нашего Учителя, Искупителя, Спасителя, Господа Иисуса Христа, который всем людям равно, любя всех равно, хочет спастись и вразумительно прийти. И мы воспримем от Его Духа, то и мы будем всем людям, без исключения, равно всех любить и всем хотеть прийти в вразумительно и спастись. Другое дело, что не все люди будут позволять это делать. И мы не будем здесь насиловать, а будем уклоняться, ибо что общего у света со тьмой, Христа с Велиаром, у верного с неверным. Будем уклоняться от неверных, но не с ненавистью к ним, как людям, а с ненавистью к тому заблуждению, в котором они пребывают, избрав его на сегодняшний день. Хотя некоторые и могут изменить свой выбор, скажем. И поэтому и тут мы не знаем до конца, кто останется в церкви, а кто от заблуждения придет в церковь. Бог попускает и такие случаи, и такие, чтобы мы всегда жили в смирении и не расслабляли, значит, свои чувства в отношении этого. Поэтому воспользуемся чудом милости Божией. Научимся прощать друг другу. Научимся просить прощения. И спрашивать его от всего сердца, от глубины. И этим вступим в любовь. И этим положим конец вражде, препятствие ненависти, а обуздаем гнев свой, который правды Божией не делает по учению Святой Церкви. Пустим его в разумное, богоугодное делание, ненавидим грехи, страсти, заблуждения, тьму, темных демонов. И ни в коем случае не обращаем это на человеков. Этим прощением и спросим себе милость Божию. И будем возрастать в любви к Нему. И читая каждый день молитву «Отче наш», мы напоминаем в этой великой, великой Господней молитве. «И остави нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим». Так вот, чтобы нам не быть лицемерами в употреблении этих слов, этой великой молитвы, а чтобы наша жизнедеятельность соответствовала этим великим словам, и тогда они и на нас скажутся и будут срабатывать, ибо долги наши пред Богом велики и неизгладимы, ни с чем не сравнены. И Он готов их простить на одном условии, как и мы оставляем должником нашим. Нашим, не Божьим, подчеркиваю, нашим, в отношении к нам. Поэтому, если мы все это сокровище церковного учения примем в себя, возлюбим, то у нас нет повода ненавидеть ближнего. У нас не остается ничего. И если мы после этого будем продолжать враждовать, ненавидеть, гневаться и не исправлять это тут же покаянием, прощением и спрашиванием прощения, то виноваты мы сами, если мы после этого пойдем в муку вечную. Винить некого. Господь сделал все, Церковь сделала все, и святые отцы научили всему необходимому. И я вас учу и призываю к этому. И да поможет нам Господь всемилостивый. Сегодня деятельно, от глубины нашей веры, с расположенностью к любви, которую мы хотим иметь, хотя еще должной меры не имеем, мы просим об этом, попросить прощения здесь, после Божественной Литургии, в храме. У Бога мы будем просить еще и раньше, перед чашей. Вот. Друг у друга, прежде всего, кто здесь присутствует. Затем мысленно у всех отсутствующих, но которым мы соприкасались по всей жизни. Если мы чем-либо обидели, или они нас чем-либо обидели, их обиды все просить изгладить и забыть. Свои обиды просить прощения, просить у Бога исправить ими же судьбами наши, от нас вред какой-то ближним. И у всех людей, без исключения, у всей твари попросим прощения. И тогда уйдем обновленными, и Великий пост проведем с великой пользой во славу Божию, во спасение своей души. Аминь.